Ульян рядом издал странный звук, похожий то ли на писк, то ли на подавленный кашель. Матвей шагнул ко мне. «Ах ты! Стоять!» — сказал Рудольф Карлович. Матвей остановился. Не потому, что передумал. Потому, что приказали. А Рудольф Карлович смотрел на меня тяжело. В его глазах было понимание. Злость. И что? То еще неприятное, расчетливое. Он видел, что я полезен. И видел, что я опасен для привычного порядка. «Щенок», — произнес он, наконец, медленно и с явным усилием сдерживая раздражение. «В нормальном заведении мальчишка не позорит мастера перед всем цехом. В нормальном заведении мастер не спит, пока ученики исправляют брак по казенному заказу», — сказал я. Эраст Никитич аж задохнулся от восторга предстоящей расправы. «Рудольф Карлович!» «Да его за такие слова!» «Я сказал стоять!» — повторил Циммерман. И вот тут я понял, что он не дурак. Гордый, спесивый, сословно глухой, но не дурак. Он уже принял к сведению все. Парную подгонку, метки, фрезу, неумение Матвея повторить операцию, мою дерзость и пользу. Польза пока перевешивала. Ненамного. Матвей, видимо, тоже это понял и поспешил перевести разговор. «А станок кто?» «Рудольф Карлович», — засуетился он снова, обретая елейный голос. «Я тоже оглядел. Старый, что в углу стоял. Ржаву с него сняли малость. Может, коли ремень дадите, еще что и выйдет. Вот оно. Сейчас он и горгулью себе припишет». Я медленно повернул голову к темному углу, где в свете керосиновой лампы поблескивал мой ржавый, очищенный только наполовину монстр. Черная станина, затейливая кавка, звериная морда у передней бабки. Не станок древний железный зверь, которого все давно списали со счетов. И я понял, если промолчу, завтра он опять станет чужим. Матвей положит на него лапу. Эраст решит, как на нем нажиться. Рудольф забудет, кто его оживил. А мне снова оставят угол, грязь и чужую милость. Мне нужен был не просто заработок. Мне нужен был плацдарм. Свое рабочее место, свой станок, своя территория, откуда можно начинать подниматься. Поэтому я сделал шаг вперед. Станок очищал я, господин инспектор. Матвей заскрипел зубами. «Да чтоб тебя! И он не просто грязный», — продолжил я, не глядя на деда. «У него закис шпиндель, забиты масляные каналы, снят приводной ремень и давно не проверялась передняя бабка. Но станина целая, направляющие живые, тиски уже ходят. Если разобрать, промыть, смазать и дать ремень, он может дать первую стружку». Рудольф Карлович прищурился. «Ты это по виду определил?» «По виду, по ходу винта, по состоянию станины и по тому, как шпиндель отзывается на проворот. Мертвый станок так не отвечает». Эраст Никитич вдруг дернулся. «Едва заметно. Но я увидел. Значит, попал. Горгулью уже мысленно продали. Может, как лом. Может, через знакомого купца. Может, вместе с бумагой, где дорогой старый станок превращался в негодное железо. А разница уходила в чей-то мягкий карман». Я еще не знал деталей, но запах схемы уже чувствовал. Тот самый запах, который в моей прошлой жизни всегда шел рядом с липкими подписями, мутными актами списания и внезапно разбогатевшими посредниками. «Это рухлядь, Рудольф Карлович», — быстро сказал Раст. «Там один вид только. Его давно к списанию готовили. Железо устало. Станок старый, опасный. Лучше в лом, как и решено было». «Кем решено?» — спросил я. Раст повернулся ко мне так, будто я сунул ему под ребро шило. «Тебя не спрашивали, а я и не отвечал за вас». Я спросил. Рудольф Карлович поднял руку, останавливая Раста. «Сколько надо, чтобы проверить?» — спросил он меня. Вот теперь уже все смотрели на меня. Матвей с ненавистью. Раст с испугом. Ульян с восторгом и ужасом сразу. Данила из соседнего пролета с прищуренным интересом. «Кожаный ремень, масло, керосин, ветошь и день на разборку передней бабки», — сказал я. «Еще нужен нормальный свет в углу. Если завтра к концу смены станок даст первую чистую стружку, оставляйте его в работе. Если нет, велите выкинуть меня вместе с ним». Рудольф Карлович смотрел на горгулью уже иначе. Не как на ржавую рухлядь, как на сумму. Ремень, масло, день работы, возможная выработка, стоимость нового станка, цена лома. Все это быстро щелкало у него в голове, словно счеты у приказчика. Он не любил меня, это было видно. Но деньги он любил больше, чем свою неприязнь. «Эраст», — сказал он наконец, — «ремень выдать. Масло тоже. Завтра проверю». Эраст побледнел. «Рудольф Карлович, но...» «Я сказал выдать. Слушаюсь». Матвей стоял рядом, и лицо его было каменным. Но я видел, как под седой щетиной ходят желваки. 5 рублей, которые он уже, наверное, успел мысленно прибрать к рукам, теперь повисли в воздухе. Станок, который он хотел использовать как мое наказание, превращался в мою возможность. А Эраст понял еще больше. Он понял, что я 2-й раз за 2 дня сунул руку в чужую кормушку. 1-й раз с браком кулис, 2-й со списанным станком. И 2 раза не случайно. Рудольф Карлович повернулся ко мне. «Если послезавтра станок не заработает, мальчишка, я лично велю выпороть тебя за пустую дерзость». «Если заработает?» — спросил я. Он чуть сузил глаза. «Тогда поговорим». Это был не подарок, не победа, даже не обещание. Но в этом мире, где за краюху хлеба люди гнули спины до земли, слово «поговорим» от управляющего уже было дверью. Узкой, грязной, с занозами, но дверью. Я кивнул. «В следующий раз даст стружку». Эраст Никитич смотрел на меня так, будто уже примерял, каким способом удобнее закопать меня под фундаментом ближайшего склада. Матвей молчал. Ульян тоже молчал, только смотрел на меня круглыми глазами. А я смотрел на горгулью, на ее черную звериную морду, на ржавые, еще не до конца очищенные изгибы, на тяжелую станину. И думал. «Ну что, железная тварь, «Послезавтра будем оживать вместе. Завтра воскресенье. Чтобы все были в призаводской церкви!» — гаркнул на прощание Рудольф Карлович, брезгливо поправляя обшлага сюртука. «Еще раз батюшка мне пожалуется, что приходите с перегаром и еле на ногах стоите. Рублем бить буду нещадно!» — и сказал это человек с именем Рудольф Карлович. Наверняка немец, лютеранин или католик, уж верно не православный. Но, судя по всему, в этом жестоком промышленном мире религия была не вопросом веры, а надежным инструментом контроля над массами. Инспекция удалилась, хлюпая в грязи каблуками. Конечно, это не означало, что для меня уже все позади. Я осмелился защитить свои права. И теперь Матвей Ильич тяжело повернулся ко мне. Он бросил на меня взгляд, в котором смешались торжествующее превосходство и закипающая ярость от моего поступка. Такая субстанция явно разъедала его изнутри и грозилась выплеснуться на меня. Но почему-то вслух он не проронил ни звука. Гудок об окончании смены уже прозвучал, и старик, подхватив свой узелок, буквально рванул к выходу, расталкивая остальных. В своей жадности и злобе он даже забыл скинуть со шкивов кожаные приводные ремни. А ведь я уже успел уяснить. По правилам обслуживания, чтобы кожа не вытягивалась и служила дольше, на ночь их обязательно нужно было снимать. Куда он так торопился? Почему это не поспешил повоспитывать дерзкий молодняк в моем лице? Подняв бровь, я смотрел ему вслед, гадая, что его так подстегивало, когда он улепетывал с завода. «Долго не продержишься. Вышвырнут тебя скоро», — раздался за спиной злобный свистящий шепот. Я резко обернулся. «Ну, конечно, Улька». Мальчишка стоял, скрестив руки на груди и кривя перемазанную щеку в ухмылке. Видно, думал, что так он может выглядеть угрожающе. Вместо ответа я молча, без замаха, сделал резкий выпад в его сторону, словно собираясь ударить. Улька взвизгнул. Глаза его расширились от ужаса. Он судорожно дернулся, попытался сделать два шага назад, но запутался в собственных ногах и с жалким хлюпанием рухнул задом прямо в маслянистую грязь цеха. «Ступай, гиена!» — презрительно бросил я, глядя на его перепачканное лицо. Он озадаченно моргал, явно не понимая этого слова, но уж интонацию уловил безупречно. Я отвернулся от него, собираясь уходить, и бросил последний взгляд на пустеющий цех. Еще один день. Спорный, но он принес уверенности, что я могу. Так что пробьемся. Покажем кузькуну мать этому миру. Дайте только срок. Все ушли. Но в дальнем пролете, в свете газового рожка, спокойной и размеренной тенью двигался Данила. В отличие от моего так называемого наставника, который пока не преподал мне ни одного полезного урока, он никуда не спешил. Бережно, сознанием дела, снимал со своего станка тяжелые кожаные ремни. «Ну что, Прошка, понял, как устроен мир немножко?» Без злорадства, но все-таки подначивая, спросил меня Данила, когда я подошел к его верстаку. Гул в цеху понемногу стихал, сменяясь лязгом убираемого инструмента. «Многие, да почти что и все, уже подались на выход, не заботясь о том, что их рабочее место в неподобающем виде.
Непорядок, нет на них ответственного начальника цеха.
Разный он, этот мир. Дядька Данила, и добра, и зла хватает. Да и если бы не было в мире зла, как бы мы вообще поняли, что есть добро?» — ответил я философски. В голосе слышалась и усталость, и скопившаяся обида, я сам это уловил. И тут же мысленно прикусил язык. Нельзя так расслабляться. Обычный малолетний фабричный оборванец так рассуждать просто не может. Не по чину ему подобные сентенции. Мастеровой как раз по той же причине на секунду замер, переваривая мой ответ. Затем тяжело оперся мозолистыми руками о станину станка и окинул меня долгим оценивающим взглядом с головы до пят. «Учиться бы тебе, Прохор, нужно. Ишь ты, погляди-ка. Разумник какой выискался!» С уважительной укоризной принялся нравоучить меня Данила. «В Калуге вон реальное училище есть. Отучился бы там, выправился, глядишь, в скорости и сам бы в мастеровые выбился. Вон старшие по 30 рублев и более того в месяц имеют. А ты ведь сопля соплей еще, вся жизнь впереди».
Да я с ним был полностью согласен. Если бы только не один крохотный нюанс. В тех предметах, каким они там собирались меня учить, я в своей прошлой жизни не то что разбирался. Я методические рекомендации для университетской профессуры готовил. Да и как мне сейчас учиться?
Семья живет впроголодь, мать бьется из последних сил на гроши. А старшая сестра, того и гляди, от беспросветной нужды будет вынуждена пойти на панель, осваивая самую древнюю женскую профессию. Какое уж тут училище в Калуге.
Эх, дядька Данила, я криво усмехнулся.
Кто бы меня сейчас просто так поспрашивал, да экзамен по-честному принял. Того гляди, и диплом выдали бы, что окончил я то училище.
А может, и за весь университет заодно.
Ишь ты, ты погляди на него, профессор-ученый. Гулко, на весь пролет засмеялся Данила и даже всплеснул руками для пущей убедительности, всем своим видом показывая, что нечего мне со свиным рылом соваться в калашный ряд. Я промолчал, заученными движениями снимая последний приводной ремень со станка, помогая быстрее справиться мастеру Даниле. Пока мы разговаривали, мастеровой вдруг как-то неуловимо посерьезнел. Смех оборвался. «Обожди-ка, Прошка!» — вдруг сказал он. Засуетился, быстро отошел в сторону к своим инструментальным ящикам и принялся там копошиться.
Я не успел даже толком удивиться. Почти сразу мой нос уловил плотный одуряющий запах. Я мгновенно понял, что он там припрятал.
Сало копченое с чесночком.
«Вот,
тут шмат сала, да два калача!» — тихо сказал мастеровой, протягивая мне увесистый сверток из промасленной бумаги.
Всяко поужинать вкусно получится. Бери. Как там в поговорке? Дают — бери, бьют — беги. В своей прошлой жизни я был человеком с принципами и далеко не всегда брал то, что мне предлагали. Особенно то, что в конвертах и что предполагало от меня неких действий. Но сейчас. Сейчас мои тощие детские руки потянулись к кульку сами собой. А рефлексы вечно голодного растущего организма напрочь задавили гордость взрослого мужика. Уже вцепляясь пальцами в сверток так, что мялась бумага, я все же удивился. Но иначе тому, что жива нынче человечность. Вот она, доброта. И я мастеру обязательно отплачу той же монетой, случись оказия. Спаси Христос, Данила Емельяныч. Искренне сказал я, прижимая драгоценный дар к груди. Теперь, когда меня накрыла целая волна эмоций, в памяти даже всплыло его отчество. «Будет тебе. Мамке привет передавай. Разве ж я вам, сирым, не помогу?» Вздохнул тот. «Знавал отца твоего. Приятелями мы были». Затем мастер тяжело похлопал меня по плечу и поотечески потрепал по волосам. Последнее было мне, взрослому человеку, запертому в теле подростка, все же неприятно. Но тут уж лучше было сцепить зубы и сдержаться, чем от уязвленного эго влепить в нос щедрому мастеровому. И ведь правда, много ли человеку для счастья надо, чтобы кусок сала был под рукой да калач относительно свежий? Ну, по крайней мере, такой, которым если по голове ударить, то вряд ли убьешь. Правда, зубы об него обломать вполне можно, но тут уж дело житейское. Размочил кипяточком в кружке, да и съел за милую душу. Удивительно, насколько быстро я привыкаю к нынешним суровым реалиям. Кожа грубеет, мысли становятся проще. Тут же я принял решение. Этому опрощению от тягот сопротивляться не поддаваться, иначе мотивацию усыпить можно. И мерять жизнь куда как прозаичными мерилами. Нет, такая жизнь не для меня. Нужно тянуться к большему, лучшему. Тем более, что это лучшее может быть не только для меня одного, а и для всех.